Борис Машук. «Горькие шанишки». Читает Макс Радман. Третий день над полустанком моросил дождь. От сырости все кругом насупилось, потускнело. Прибитая лежала в огородах ботва, грустно клонились шляпки подсолнухов, на линии потемнел балласт, и вода блестела на промасленных шпалах. Дождь загнал ребятню под крыши, колхозникам не давал убирать хлеб, мешал работать железнодорожникам. Ночами морось закрывала от машинистов неяркие огни семафоров, и, подходя к полустанку, паровозы начинали гудеть требовательно и сердито. В тот день по станции дежурил отец Леньки Чалова. Переговорив по телефону с дежурным соседней станции, он вышел на крыльцо и посмотрел вдоль стены, под которой обычно собирались ребятишки. Там никого не было. Чалов спустился с крыльца, обогнул здание и вошел в коридор жилой половины. Поторкался в одну квартиру, в другую, но они оказались закрытыми. «Когда надо, никого не найдешь», — проворчал он, возвращаясь. «Куда это они подевались?» Проходя мимо двери в маленький и всегда пустующий зал ожидания с единственным диваном, Чалов услышал негромкую песню и заглянул в коридор зала. На сухом полу под стеной он увидел кирпичи, застеленные белыми тряпочками. Около них лежала сумка с неумело нашитым красным крестом, а на одном из кирпичей прикорнул тряпичный заяц с забинтованной лапой. Тут же сидела девочка и, напевая, баюкала завернутого в лоскуты плюшевого медвежонка с перевязанной головой. Это была Клара, семилетняя дочка начальника станции. Местная ребятня перекрестила ее в Карлушку, и эта дразнилка так подходила к круглолицей курносой девчушке, что даже дома ее часто так называли. Чалов негромко кашлянул. «Вот как! Да тут настоящий медсанбат, оказывается!» Девочка быстро обернулась, и лицо ее осветилось улыбкой. «Не, дядя Саня, я тут в больничку играю. Ну, больница или медсанбат, разница невелика. А что ж ты одна? Где ребята?» «Разбежались!» — Карлушка вздохнула. «Ленька ваш с Пронькой и Эдиком ушли в кожарму. В Арнаке шалашек в Орешнике строят. А моего брата Серегу мамка в Ужловую к доктору повезла». «Ты когда же научишься буквы хорошо выговаривать?» — улыбнулся Чалов. Девочка опустила реснички. «А вот когда в школу пойду?» За выемкой в 2 километрах от станции, поднимая в сырое небо столб дыма, пыхтел на подъеме паровоз. Чалов присел, взял девочку за руку. «Есть важное дело, Карлушка. Знаешь, в деревне старика Колотилкина, который продавцом в магазине работает?» Карлушка улыбнулась. «А, этот дедушка салашки делать умеет, да?» «Точно», — обрадовался Чалов. «Дед Колотилкин и обеспечивает всех вас салазками. Так вот, нужно сейчас пойти к нему и сказать, что в военном эшелоне едет на фронт его сын Николай. Запомнила?» «Ага. И еще скажи, что этот эшелон пройдет мимо нас часа через 2. Пусть поторопится, поняла?» «Ага», — снова сказала Карлушка. «Вот сколько!» Чалов показал растопыренные пальцы. 2 часа только. Скажи, сын Николай, танкист, едет на фронт. Только ты сразу беги, сворачивай свой медсанбат!» — повторил Чалов и заторопился сам. Паровоз уже пыхтел на выходе из выемки. «Ладно, дядя Саня, а куклы пусть пока полежат. Я вот сбегаю домой за мешком и пойду. Смотри, не опоздай!» Через несколько минут, сообщив по линии о прохождении состава, Чалов опять вышел на крыльцо и на тропинке к переезду увидел торопливо идущую девочку в накидке из полотняного мешка. Карлушка сложила мешок углом в угол, получившимся капюшоном прикрыла голову и спину. Так в дождливые дни делали все ребятишки. «Добежит ли?» — подумал дежурный, провожая девочку взглядом. «Старику хоть бы глазом сына увидеть. На службу Колька ушел больше года назад, а теперь, не побывав даже дома, едет на фронт. Кто знает, увидит ли еще стариков. Не подкачала бы кнопка малая». До села, лепившегося на Косогоре, за широкой падью с речушкой посередине, недалеко, чуть больше километра. Взрослому или ребятам в ваташке совсем пустяки. Но маленькой девочке, да еще в дождь, по раскисшей дороге, это непросто. До пади Карлушка добралась быстро. От переезда дорога шла по чистому месту, между покосом и полем. Но в низине она отвернула к броду, а девочке нужно было идти по тропке к мостку через речку. Узкая и сырая тропа уводила девочку в высокие кочки. Петляя меж редких кустов, Карлушка ничего не видела впереди и по сторонам. Только серое, в темных разводах небо низко висело над головой. Как нарочно, из ближнего куста выпорхнула большая серая птица. Карлушка замерла от страха. Привстав на цыпочки, она вся прислушивалась к опасности, которая могла ожидать ее за поворотом. Как хорошо, если бы появился кто-нибудь из взрослых и перевел ее через таинственно пугающую пать. Но не было слышно ни шагов, ни говора, ни кашля. Только капли дождя, ударяя по травам и листьям, что-то негромко и печально шептали. До села оставалось немного. Дойти до мостка, перебраться по нему, еще пройти чуть-чуть по тропе с другой стороны речки и подняться на бугор. Там уже начинался машинный двор колхоза, стояли амбары и распахивалась широкая улица. Но туда еще надо дойти. А кругом загадочно, страшно. Карлушке захотелось вернуться. Она даже отступила немного. Но тут вспомнила серьезное лицо дядьки Чалова, потом деда Колотилкина, сделавшего ей удобные и легонькие салазки. Без нее он не узнает о своем сыне-танкисте. И, сжимаясь от страха, Карлушка двинулась дальше. Вздрагивая от чавкания воды под ногами, прошла до мостка. Боясь поскользнуться на сыром, узком настиле, стараясь не глядеть вниз, в темную, как в омуте, воду, перебралась за речку. Уже когда она выходила из пади, ее напугала большая серо-зеленая лягушка. Девочка бросилась бежать изо всех сил и темной горошинкой покатилась к вершине бугра. Только на деревенской улице она перевела дух. Но неприятности ждали ее и здесь. Когда она поравнялась с домом охотника Пронова, из-за ограды верхом на подсолнухе выскочил заляпанный до колен 8-летний Тараска. Он подхлестнул коня прутиком и грозно спросил: «Ты чё пришла сюда?» Деревенские ребятишки всегда задирались со станционными, и от Тараски всего можно было ожидать. Но Карлушка постаралась не показать страха. «По важному делу иду, к деду Колотилкину, вот». «Ха, Колотилкину!» Тараска строго нахмурил брови. «А зачем идешь?» «Их сын Колька на фронт едет, с танками». Пока Тараска обдумывал такое серьезное известие, из калитки вышел его старший брат Дема. Он турнул Тараску с коня и сердито спросил: «Чего пристал к маленькой? Бабка тебя куда посылала?» Невозмутимый Тараска опять оседлал подсолнух. Но прежде чем умчаться по поручению, он скривил рожицу и пообещал Карлушке: «Тебя еще собаки-то покусают». Демка погрозил вслед брату кулаком и сказал оробевшей Карлушке: «Ты не слушай его, болтуна, иди куда шла». Торопливо шлепая по лужицам, Карлушка миновала магазинчик и скоро подошла к домику старика. Но калитка и ворота были закрыты. Потоптавшись, девочка заглянула в щель ограды и негромко позвала: «Деда! Дедушка!» Ей никто не ответил. Во дворе было тихо, на улице сумрачно и безлюдно. Только дождик все шумел, лениво сыпя по крышам и лужам. Тут из проулка выбежала лопоухая собачонка. Карлушка ухватилась руками за верх ограды, подтянулась и, высунувшись из-за плетня, еще громче позвала: «Деда!» Ее услышали. За летней кухонькой зарычала собака. Гремя цепью, она выскочила на середину двора и залилась лаем. Но тут на крыльцо вышел сам старик Колотилкин, высокий, с окладистой бородой и черными, глубоко посаженными глазами. Увидел торчавшую из-за плетня Карлушкину голову в мешке и спустился с крыльца. «Ты по что на забор забралась, птаха малая? Зачем?» «Деда, деда!» — затараторила была Карлушка, но тут она сорвалась и исчезла за плетнем, шлепнувшись на траву ограды. Старик торопливо открыл калиточку и поднял гостью, отряхивая с нее травинки. «Эх, неладная ты! Вот поди и ушиблась!» «Нет, деда, не ушиблась!» Карлушка радовалась, что добралась до места, что все ее страхи остались позади, и теперь-то ее не дадут в обиду. Растопырив перед стариком два пальца, она торопилась сказать главное. «Вот, деда, через столько часов через станцию пойдет эшелон, и в нем едет на фронт ваш Колька, танкист!» Старик ухватил Карлушку за руку. «Колька, говоришь, на фронт едет?» «Ага, деда! «А ты, деда, помнишь, мы с Павкой приходили к вам за салажками?» «Горе-то луковое!» — салазки вспомнила. «Иди-ка, иди вот сюда!» Перекрикнув на собаку, дед провел Карлушку в летнюю кухню. Сухую, теплую, с запахами свежего хлеба и топленого молока. Посадив гостью у чисто выскобленного стола, придвинул к ней большую чашку с румяным, пахнущими медом шанишками с творогом, налил в кружку молока. «Поешь, птаха, поешь», — приговаривал старик. Он тоже присел на скамью, но тут же приподнялся, встревоженно спросив. «Да ты долго ли шла сюда?» «Нет, деда», — откусывая шанишку, — объясняла Карлушка. «Я все бегом больше, а там птица большая, а я как испужаюсь, чуть и не померла сразу». «Бог ты мой», — тормоша кисет, взволнованно говорил старик. «Колька на фронт. А старуха, лихо и мало, в гости уехала. Вот же неладно все как». Так и не закурив, он сунул кисет в карман и стал шарить под столом. Достал белый мешочек, стал укладывать в него шанишки, приговаривая. «Хоть эта старуха правильно сделала. Из последней муки надумала шаньгов испечь. Колька такие любит, творожные, на метке. Эх, Колька, вот теперь на фронт едет. Чего ж еще? Ага, меду-то и сок положим. В подполье варенье баночка есть». Дед направился в дом, но из-за плетня его окликнула молодая соседка. «Чего заметался, Дорофей Спиридонович?» Старик шагнул к плетню. «Понимаешь, Ульяна, какое дело? Колька наш на фронт сегодня едет. С эшелоном. Гостинцы вот ему собираю». «Да ты что? А чего у тебя дома-то есть?» «Вот шаньгов насыпал. Туесок меду кладу. Варенье банку. Может, молока налить, а? Как думаешь? Больше и нет ничего. И старуха не в час по гостям собралась. Можно и молока. Постой, лучше я тебе сейчас маслица вынесу. Сбивала вчера. А ты вот что. Ты посмотри, чего из теплого ему передать». «Есть же, есть!» — обрадовался дед. «Это ты хорошо подсказала». Он убежал в дом, а соседка сорвала несколько капустных листов и скрылась в своей избе. Сидя у печки, Карлушка запивала шанишки молоком, обсыхала и отогревалась, наблюдая за суматохой взрослых. Вернувшись, дед положил на скамью безрукавку из мягкой овчины, шерстяные носки и варежки, кусок байки. Соседка передала ему два колобка желтого масла. «Эк, бабья сноровка!» — похвалил дед. «Сейчас, погоди, еще кукурузы принесу», — сказала соседка. «Только сварилась. Сунешь в мешок, им, солдатикам, в охотку будет. Это что в родном доме побывать?» От спешки у деда все валилось из рук, не умещалось в сумке. Карлушка взялась ему помогать, но тут в кухню вошла соседка. Она вытряхнула все из сумки, уложила по-своему. В один носок сунула банку с вареньем, в другой — туесок с медом, и обернула их куском байки. В женских руках все получалось легко, ловко, быстро. Через минуту сумка была собрана. Сверху в нее положили белый мешочек с шанишками. «Иди, старый, иди скорей!» — торопила соседка деда. И тут же вздохнула. «Мой-то вот где теперь? Второй месяц письмеца нету». Дед тоже вздохнул и, надевая на голову кепку, утешил. «Напишет Ульяна. Плохого не думай, напишет». Выйдя за калитку, он быстро зашагал вдоль улицы. Карлушка едва за ним поспевала. Старик перехватил сумку поудобнее и протянул ей руку. «Давай-ка опорину, сорока белобока. Поди упарилась под своим мешком». «Ой, да и нисколечко». Около дома Проновых Карлушка опять увидела Тараску и, не удержавшись, показала ему язык. Тараска обомлел, захлопал глазами, потом погрозил кулачком, но сунуться не посмел. День уже близился к закату, когда Карлушка с дедом, перевалив пать, подошли к переезду. Все так же, то густее, то затихая, моросил дождь. И Карлушке было до смерти обидно, что ребятишки отсиживаются по домам и не видят, как она идет рядом с дедушкой из деревни. Посмотрели бы, тогда бы узнали, что и Карлушка кое-чего стоит. Чалов встретил их на крыльце. Поздоровался с дедом за руку, погладил Карлушку по голове, похвалил. «Ну, молодец, Кнопка, не испугалась, дошла». «Дядя Саня», — перебила его Карлушка и, растопырив два пальца, спросила. «А прошло столько часов?» «Успели вовремя». Они вошли в кабинет дежурного, сели на диван, стоявший у стены, против аппаратов и стола. Закурив с дедом, Чалов объяснил, что о Кольке ему сообщил дежурный с соседней станции, тому позвонил другой дежурный, а другому еще более дальний. Так по цепочке и шла эта весть, переданная дежурным с большой станции, к которому во время остановки эшелона успел забежать сам Колька. «Вот оно как», — проговорил старик. «Не поленились, значит, люди. Уважили просьбу солдата». Услыхав звонок, Чалов подошел к аппарату. Нажав нужную кнопку, крутанул ручку и снял телефонную трубку. Послушал, посмотрел на часы, нахмурился. Повесив трубку на рычаг, вернулся к столу, что-то записал в журнале и только тогда повернулся к деду. «Наш идет, воинский. Только с опозданием он идет. Состав тяжелый, а тут все подъемы. Не будет ему остановки у нас». В аппарате опять что-то щелкнуло, коротко прогудело, и Чалов вздохнул. «Ну вот, узловая дает составу прибытия. А если...» Дед помолчал и, вроде стесняясь, негромко договорил. «Если не сразу ему семафор открыть, а?» «За такое, отец, тюрьма мне», — так же тихо ответил дежурный. «У нас в журналах отмечается, и когда поезд прибывает, и когда другому открывается путь. Задержу я состав, к тому же воинский, а машинист скажет, что опоздал из-за закрытого семафора. Почему, спросят, был закрыт семафор, если прибытие дано вовремя?» Старик снова вздохнул и склонил голову. Карлушке, притихшей в углу дивана, тоже очень хотелось, чтобы состав остановился, чтобы дед встретился со своим сыном Колькой, едущим на далекий и страшный фронт. И, жалея старика, она соскочила на пол. «Деда, а ты знаешь, как сделай? Вот как папка мой один раз делал. Поезд шел, а он взял узел в руки. И как швырнет его прямо в дверь-то?» «Это ты правильно говоришь», — одобрил Чалов. «Да. А ты написал сыну хоть пару слов?» «Когда бы», — развел руками дед. «И так все бегом». Из ящика стола Чалов достал бумагу, придвинул чернильницу с ручкой. «Садись, пиши. Есть еще 5-6 минут». Дед пристроился у стола и, размашисто двигая ручкой, начал писать Кольке письмо. Чалов вышел на крыльцо, чтобы увидеть приближение поезда. И опять маленькой Карлушке хотелось, чтобы поезд шел тише, чтобы больше успел рассказать дед сыну. Но дежурный скоро вернулся, сказал: «Пора, уже показался из выемки». Заторопившись, дед сунул письмо в сумку, обмотал ее горловину тесемкой, и они втроем вышли в предвечернюю мглу. Укрывая лицо от дождя, Карлушка ждала. Пояс издали был похож на длиннотелое чудовище, гремевшее железными суставами. Паровоз уже выбрался на ровный участок и бодро набирал скорость. «Ты ближе, ближе к составу, к той колье становись!» — прокричал Чалов деду. «Смотри, смотри, вон, вроде бы машут!» Обдав всех паром, паровоз проскочил мимо, и за ним потянулись платформы с танками. Под частый перестук колес приближались коробки вагонов. Увидев в дверях одного из них человека с поднятой рукой, Карлушка подпрыгнула, звонко вскрикнула: «Едет! Вот он, деда!» Колотилкин приготовился, и когда вагон поравнялся с ним, бросил мешок, целя в приоткрытую дверь. Перетянутый ремнями, в гимнастерке с распахнутым воротом, его сын Колька потянулся, стараясь подхватить сумку, но она ударилась низковато, и отброшенная стенкой вагона отлетела в сторону. Танкист опять поднял руку, и через шум состава прорвался его крик: «Будь здоров, батя! Прощай!» Вагон промчался дальше, и мимо снова потянулись платформы с танками. Эшелон уже гремел за переездом, а дед все стоял в междупутье, не в силах оторвать взгляда от сигнальных огней на хвосте поезда. Он как будто все еще слышал и видел своего Кольку, исчезнувшего вдали с поднятой рукой. «Надо же!» — с горечью проговорил Чалов, подойдя к старику. Не додумались дверь шире открыть. Эх, черт, досадно-то как. Старик, не повернув головы, все так же, глядя вслед поезду, негромко сказал: «Молодые они. Ждали, видишь, а с дверью-то не подумали. Молодые». Чалов ушел в станционное здание докладывать о прохождении эшелона. Согнувшись под мокрым мешком, расстроенная Карлушка смотрела в спину согнутого горем старика, не зная, что ему сказать и что сделать. Тихонько подошла к отброшенной сумке, рядом с которой белел выпавший мешочек с шанишками. Уложив его на место, девочка протянула сумку старику. «Вот, деда, возьми». Старик обернулся, машинально взял сумку и, все еще поглядывая вдаль, с горестью выдохнул. «Видишь, как оно у нас вышло все? Неладно-то как». Махнув рукой, он хотел было идти и только теперь увидел в своей руке сумку. Достал белый мешочек и протянул девочке. «На-ка вот». «Не надо, деда», — прошептала Карлушка. «Не надо». «Бери, птаха, бери. Нам со старухой эти шаньги горькими будут». Сгорбившись, старик двинулся по тропинке к переезду. Прижимая гостинец, девочка постояла в нерешительности и тихо пошла к дому. Пройдя за угол, она остановилась у затишной стены и достала из мешочка шанишку. Чувствуя все тот же медовый запах, надкусила румяный краешек и, повернувшись, удивленно посмотрела вслед старику. Почему горькие? Шанишка была сладкой, как и те, которые она ела в кухоньке деда.